Глава третья. Одна лишь вахта. Часть первая.
«Эй, вы там! Вы ужинать идете? Или я сегодня наемся до отвала?»
В каюту заглянул широко улыбающийся Мбитси. Нед осторожно поставил чашку на стол, поднял глаза на капитана и, дождавшись кивка, ускакал на камбуз.
«А ты? Или я должен сделать книг сены голосом белого хлыща из сегодняшней забегаловки спросить, не желает ли знаменитый капитан откушать с нами?»
«Я сегодня не жадный», — фыркнул капитан. «Можешь лопать за двоих».
Мбитси кивнул и скрылся. Себастьян, поворчав, поднялся, чтобы закрыть дверь, которую этот ипопотам, разумеется, оставил нараспашку. Постоял, размышляя, не стоит ли вообще ее запереть, но решил, что это уже перебор, и отошел к столу. Чай успел давно остыть, но Себастьян не считал это большой проблемой. Он даже успел снова устроиться с чашкой за столом, когда дверь каюты распахнулась от резкого пинка.
«Это что еще за выкрутасы?» — рявкнул с порога Горб. «По какому это поводу ты вдруг решил устроить голодовку?»
Себастьян мысленно порадовался, что не успел сделать глоток.
«Я решил, что...» «Ха! То есть Мбитси опять сгустил краски, и ты не заявлял ему, что в ближайшие пару дней намерен поститься и медитировать?»
«А я-то гадал, с чего это вдруг по тавернам гуляют страшилки с моим участием?» — вздохнул капитан. «Нет, можешь с чистой совестью выдать этому помилу еще пару дежурств по камбузу. Но сегодня я действительно не пойду на ужин. И скажи матросам, что все свободны, я сам постою на вахте».
«Учти», — прищурился боцман. «Если ночью я проснусь от того, что ты чем-нибудь гремишь на камбузе, предки мне в свидетель, я не посмотрю, что ты у нас капитан».
Он многозначительно щелкнул хвостом.
«Ладно, пошуршу чем-нибудь в трюме», — предельно серьезно кивнул Себастьян.
Горы посмехнулся в ответ и вышел, аккуратно закрыв за собой дверь. Удивительно, но получив неожиданный вечер свободы, матросы на этот раз не рванули по тавернам, как предположил было капитан. Так что Себастьян полулежал на канатных бухтах у грот мачты и, прикрыв глаза, с улыбкой прислушивался, как собравшиеся на баке зебры горланят песни. Время от времени в стройный хор врывался счастливый голосок Юнги, который либо знал некоторые из песен, либо очень старался подхватить хотя бы припев. Себастьян улыбался. Особых проблем со слухом или голосом у Юнги не было, но звучало это все равно своеобразно. Хотя неплохо. Обычно заводилой был Мбитси, но сегодня он с частью команды расположился в кубрике и, судя по доносившимся звукам, затеял игру то ли в кости, то ли в карты. Так что запевал Гореб, и, положа копыта на сердце, Себастьян был этому только рад. Меньше пошлости в репертуаре. Не то чтобы он их не одобрял в принципе, но сегодня вечером он хотел послушать что-нибудь другое. Прохладный ветер, налетевший порывами, постепенно заставил всех перебраться с палубы в кубрик, а Себастьян, потянувшись, набросил плащ. Жаль, что на его излюбленном месте для размышлений, Марсовой площадке, сейчас было слишком светло из-за загоревшего на мачте топового огня. Впрочем, здесь, у грота, тоже можно было вспомнить вахту, которая в свое время заставила Себастьяна так резко и сильно отклониться от намеченного жизненного курса. Величавая бригантина вошла в гавань Махика под чутким надзором лоцмана. Спланирован порт был откровенно странно, и поэтому, несмотря на довольно широкий входной фарватер, пробираться к дальним причалам было сложно, а уж выбираться оттуда еще хуже. Иные сюда без буксира и не выходили. Но, несмотря на странности порта, город нравился очень многим. В частности, полосатому матросу бригантины, который сейчас помог убрать большую часть парусов и теперь следил за подготовкой к швартовке. Сегодня, правда, он не сразу сможет пробежаться по этим ярким улицам, потому что стоял первую вахту на стоянке. Но предполагалось, что они не уйдут из Махика раньше следующего вечера, и времени будет предостаточно. А потом долгий переход в Копытангаген и окончание навигации этого года. Большой ремонт, подождать, пока отгремят шторма, и снова в путь в море. Море. Себастьян улыбнулся. Всегда такое разное, переменчивое. и такое неуловимо знакомое всякий раз, когда ставишь паруса. Этот город. Живой, разноцветный, шумный у моря и белоснежный, чопорный и изящный где-то там на холме. Себастьян иногда доходил до этих странных, одинаковых особнячков богатых горожан, но единственным интересным местом там оказался парк. И то только потому, что было очень забавно валяться на подстриженной траве и ловить на себе осуждающие взгляды до нельзя правильных обитателей квартала, которые медленно и чинно ходили по дорожкам и одергивали жеребят, чтобы те ни в коем случае не брали дурной пример с нахально улыбающейся зебры. Главное — вовремя прекратить и смешаться с толпой Нижнего города до того, как кто-нибудь особенно правильный позовет стражу. Нижний пестрый город, пропахший морем, рыбой и пряностями, настолько сильно отличался от белого, даже скорее выбеленного квартала с правильными чертами, что иногда они казались двумя отдельными городами. Жители иной раз только подтверждали это. Потоки пони из разных частей города смешивались очень редко. Иной раз можно было повеселиться, резко ворвавшись поперек движения толпы, и смешать, сбить с толку жителей Махика, одинаково чопорных в своей бедности и богатстве. А иногда страшно было даже подумать о том, чтобы нарушить это негласное правило. Он не мог этого объяснить, просто чувствовал, когда такие выходки неуместны. Но Себастьян все равно любил этот город, каким бы странным он ни казался. Любил лабиринты его улиц и контрасты. Возможно, за то, что оба они были полосатыми. Это не был ни первый его наземный порт, ни самый большой из виденных. Он просто почему-то был совершенно особенным. Махика всегда преподносил путнику сюрпризы, даже когда тот ходил давно выученным маршрутом, например, на рынок. Несколько раз Себастьян натыкался на новые магазинчики, которых не замечал в прошлые визиты, иногда сворачивал в тупики, кончавшиеся потрясающими мозаичными стенами, а бывало, что и ходил кругами, хотя был уверен, что шел правильной дорогой. Сегодня Махика не капризничал и не играл с ним, просто давал насладиться прогулкой перед долгим межсезоньем. Но за ремонтом бригантины время пролетит совершенно незаметно, а после снова позовет море. Капытангаген тоже очень привлекательный город. Там будет легко зимовать.
«Итак, вечером мы отправляемся в Зебрику», — радостно объявил капитан утром следующего дня.
Себастьян, ожидавший совсем не этих слов, вздрогнул и резко поднял голову.
«Зебрику?» — нахмурился он.
«Да. Последний адресат буквально вчера прислал мне письмо и сообщил, что неотложные дела задержали его в Зебрастане. И потому не были бы мы столь любезны забросить его груз туда. Себастьян, странно видеть тебя столь хмурым. Мне казалось, подобная новость должна бы тебя порадовать».
«Не передать словами как». До отхода было еще 8 часов. Свободное время сейчас и потом вахта. Себастьян вздохнул. Спокойно пройтись по улочкам Махика сегодня вряд ли удастся. Нужно было придумать, как сделать так, чтобы этот переход в Зебрику не состоялся. Встреча с родней, о которой едва ли не прямо заявил капитан, вопреки его ожиданиям, Себастьяна совершенно не вдохновляла. Осторожные расспросы позволили узнать, что верфь в Зебрике капитан считает не хуже Капитангагенской, а фрегат Донна Маргарита уже пришел в доки. Значит, вместо спокойной, тихой зимовки придется долгими вечерами отвечать на сотни тысяч разных «почему» и «зачем». Не будь там этого корабля, еще можно было бы рискнуть и попробовать перезимовать в Зебрастане. Себастьян не был там уже пару лет и, глупо отрицать, успел порядком соскучиться по родным местам. Но Донна Маргарита на якоре, а точнее капитан Донны Маргариты в порту, сильно уменьшала привлекательность затеи. Более того, сводила ее к нулю. В свое время любимая бабуля, она же капитан самого, пожалуй, известного пиратского фрегата, скромно названного в ее честь, весьма четко заявляла, что в ранге ниже капитанского Себастьяну дома лучше не появляться. Из очевидных глупостей, которые приходили на ум, было сжечь лоцию ко всем грифонам, подложить под компас небольшой топорик, а еще лучше пробить этим топориком дыру где-нибудь в трюме чуть повыше ватерлинии. Разумеется, все эти планы никоим образом не подходили для претворения в жизнь. Отговаривать капитана было бесполезно, Да и груз надо было доставить. На то, чтобы совершить что-нибудь настолько эпичное, чтобы его высадили на берег, времени тоже не было. Да и обитаемый порт совсем не похож на скалистый остров, куда обычно отправляют зачинщиков бунта на корабле. И потом, портить себе практически безупречную характеристику из-за дурацкой смены планов, по меньшей мере, несерьезно. По этой же причине нельзя было просто взять и сбежать с вахты. Но хотелось невероятно. Себастьян стоял на корме, задумчиво глядя вдаль. Он любил эту бригантину. Знал ее едва ли не хуже капитана и всерьез планировал сменить ее разве что на собственный корабль. Огромная, вытянутая как стрела, с высоченными мачтами и белыми, хоть и нещадно потрепанными ветрами и штормами и парусами. Себастьян мог пройтись по ней с закрытыми глазами и ни разу никого и ничего не сбить. Настолько хорошо он чувствовал эту бригантину, могучую, чуткую, невероятно послушную рулевому. И сейчас полосатый матрос совершенно не представлял, как сможет заставить себя дойти до зебрики, пусть и на этом верном, знакомом корабле. Мерно звенела рында, а идей все не было. Вечером, так и не придумав, как можно без ущерба для корабля и команды отложить переход в зебрику, Себастьян подошел к двери капитанской каюты и, помедлив мгновение, решительно постучал. Дождавшись разрешения, он вошел и плотно закрыл дверь.
— В чем дело, полосатый? — рассеянно спросил капитан.
Он перебирал морские карты, изредка сверяясь с какими-то своими записями в журнале. Внезапно поверх пестрой лоции опустился лист с неровным, явно написанным в спешке текстом. Копыто, прижимавшее его к столу, не позволяло смахнуть странную записку куда-нибудь на край и вернуться к столь странным образом прерванным делам.
«Что это еще?»
Капитан поднял голову и наткнулся на твердый пронзительный взгляд темно-синих глаз. «Рапорт, капитан. Прошу позволить остаться в Махико. На зимовку».
«На зимовку?
Единорог откинулся чуть назад и прищурился.
«А если за время ремонта в зебрике я найду кого-нибудь столь же полосатого на пустующую строчку в судовой роли?»
«Значит...» Голос зебры дрогнул, но Себастьян быстро справился с эмоциями. «Таково будет ваше решение, и я смогу только смириться и принять его, капитан».
«Объяснить поподробнее, я так понимаю, ты не хочешь?»
«Если вы настаиваете...» Размеренный ритм этих слов явно показывал, что матрос очень не хотел бы вдаваться в глубинные причины подобного демарша.
«Ты ведь вроде не сбегал из дома!»
Потребовать прямого ответа капитан не решился, но обязан был хотя бы попытаться выяснить, что привело Себастьяна к внезапному решению зимовать в Махико. «Нет».
«И родные тебя любят и ждут, и всегда рады видеть?»
«Да». Себастьян солгал. Но капитан бригантины был не в курсе семейной жизни своего полосатого матроса.
«Но ты не хочешь туда идти?»
«Нет».
«Но тебя же там любят и ждут!»
Не удержался от возгласа удивления капитан. «Очень». Одно слово, брошенное сквозь зубы, дало понять, что дальнейшие расспросы не только бессмысленны, но и, вероятно, опасны. Капитан смерил Себастьяна долгим взглядом и, не задавая больше вопросов, подписал рапорт. Тот постоял, переводя взгляд с капитана на лист бумаги, резко сокнул копытами и, улыбнувшись, вышел из каюты, тоже не сказав ни слова. С матросами, стоявшими на вахте, он едва ли попрощался кивком головы, боясь, что они, в отличие от капитана, просто так его не отпустят. Разве что вахтенному офицеру шепнул пару слов на ухо. Не хотелось создавать впечатление, будто он сбежал с самоволку с подвахты и еще перед самым отходом. Он уходил петлявшими портовыми улочками, не оглядываясь, быстрым шагом, почти бегом, потому что точно знал, стоит обернуться, и он не сможет заставить себя остаться здесь, в порту. Впрочем, он все равно проводил их взглядом, выбравшись на смотровую площадку набережной. Бригантина поднимала паруса, отсвечивающие золотистым светом в лучах заката. Солнце, едва клонившееся к горизонту, предвещало прекрасный ясный день. Но Себастьян едва ли обратил на это внимание. Сгорбившись, он сидел на набережной, чувствуя себя невероятно одиноким. Вместе с кораблем уходила огромная часть его души. И, похоже, он совершенно неверно оценил степень пустоты, которую этот отход оставил где-то там, внутри сердца. «Это ненадолго», — тихо, но твердо шепнул Себастьян, для верности мотнув головой. Обычно это помогало привести в порядок мысли. «Мы еще встретимся. Обязательно!» То, что жалование простого матроса на бригантине с довольно большой командой не позволит ему спокойно прожить в Махико весь период ремонта, Себастьян понял практически сразу. Идея ждать новой навигации в городе единорогов показалась еще глупее, чем была тогда, когда он в торопях дописывал рапорт, боясь упустить порыв решимости. В городе, где даже дворники махали метлами, удерживая инструмент магии и беззаботно посвистывая, мало кому мог бы понадобиться простой пони, пусть и полосатый, пусть и немного шаман. Деньги таяли даже при жесточайшей экономии, а найти работу не получалось. Себастьян сидел на пристани, задумчиво пересчитывая монетки в кошельке, хотя и так прекрасно знал, что их осталось 10. 5 монет на то, чтобы отправить письмо, и еще 5 на ужин. Вероятно, последний, потому что гордость не позволит ему написать Донне, насколько на самом деле у него все плохо. Гордость у него вообще была куда больше, чем денег, и поэтому он голодал уже 3-й день. Вчера он дошел до рынка, но так и не смог заставить себя стянуть с прилавка хоть что-нибудь съедобное. Можно было, конечно, попробовать жевать траву, но в Нижнем городе ее просто не было, настолько плотно стояли домишки. А в парке Белого города ее стригли так часто, что на вкус это не слишком отличалось бы от пыли пестрых кварталов. Ситуация вообще была до нельзя идиотской, и приличного выхода на горизонте не наблюдалось. Неприличных было целых 3. Наняться какому-нибудь богатею полосатым клоуном, прибиться к банде полосатых же гадателей, что означало участвовать в балаганах, и, будем честны, приворовывать. Или написать бабуле откровенное письмо. Себастьян как раз прикидывал, что безопаснее — попасться банде жуликов или Донни, когда кто-то вскрикнул у него за спиной звонким голосом. «Вот это да! Я еще ни разу не видел таких клевых синих полосок! А ты кто?» Зебра обернулся и встретился взглядом с маленькой единорожкой. Она была помладше него, голубого цвета, с яркими медовыми глазами и гривой странного, непонятного, неестественного цвета, определить который Себастьян так и не смог. Это было что-то то ли розовое, то ли персиковое. На солнце оно вообще выглядело рыжим. И все это было уложено в какую-то замысловатую прическу с кучей хвостиков, локонов и косичек. В глазах зарябило. «Ты кто?» — повторила любопытная кобылка. «Я злой и страшный шаман-зебр», — произнес Себастьян. «Так что кыш отсюда, мелочь». «Вот еще!» — обиделась мелочь. — Этот порт такой же мой, как и твой. Так что если тебе что-то не нравится, можешь отчаливать на все зюитвесты. Выход вон там! Злой и страшный шаман оторопело уставился на голубое чудо. Настолько противоречил ее внешний вид только что сказанному. — Так и чего ты тут забыл, страшный шаман? — прищурившись ехидно спросила у него единорожка, не дождавшись словесной реакции.
«Утопиться хочу», — в тон ей ответил Себастьян.
«А у тебя не получится. Тут так мелко, что даже папа отпускает меня здесь в море одну, без присмотра. Пошли, покажу, где надо топиться. Раз уж ты так, как видно, не местный и ни разу не ходил на смертоубийственный утес».
«Какой-какой утес?»
«Смертоубийственный. Это я его так называю. Там такие волны и так глубоко, чума». «Учти, ляпнешь кому хоть слово, что видел, как я плаваю там без взрослых, я сама тебя утоплю прямо тут, в этом вонючем лягушатнике, усек? А если меня из-за этого папа накажет, то я вообще не знаю, что тогда с тобой сделаю, понял?»
Первый шок прошел, и Себастьян присмотрелся внимательнее к своей необычной собеседнице. Неожиданная догадка посетила его. Боится. Эта единорожка до дрожи его боится, и при этом ей жуть как любопытно. Он рассмеялся.
«Эй, ты надо мной, что ли?»
Кажется, она обиделась, но Себастьян уже ничего не мог с собой поделать. Сквозь смех он покачал головой.
«Тоже мне великий ужасно нашелся. А я вот тебя не боюсь ни капельки».
Догадка подтвердилась. «А что, должна бояться?» переведя дух, спросил он. «Папа говорит, что если я буду говорить с полосатыми пони, то есть с зебрами, то меня загипнотизируют, уведут и нарисуют полоски на шкуре. А мне не пойдут полоски, я уже примеряла». «А ты меня можешь загипнотизировать?» — вдруг спросила она. «Могу». «Ух ты! А загипнотизируй, а?» Себастьян посмотрел в распахнутые глаза медового цвета, в которых читалась жажда нового опыта, и снова расхохотался. Он представил себе, как серьезно и вдумчиво повелевает единорожке топать домой, и картинка чопорно марширующей нахалки встала перед глазами, как наяву. «Ну, опять ты все испортил!» Она топнула копытом, вызвав новый приступ смеха. «Ладно уж, пойдем, покажу, где смертоубийственный утес. Может, хоть там у тебя получится меня загипнотизировать. Я сделаю на верфи что-нибудь настолько клевое, что у меня появится хорошая кьюти-марка, и начальник возьмет меня в бригаду. Надоело, что он считает, будто я прихожу туда в игрушки играть». Себастьян навострил уши, но лезть с расспросами пока не стал. Спешить было нельзя. Можно спугнуть неожиданный шанс. Впрочем, поблагодарить судьбу за столь своевременное и, возможно, удачное знакомство, пожалуй, нужно. А заодно и подумать, как бы осторожно пройти вместе с ней на верфь. Это было первое место, куда Себастьян попробовал сунуться, но попасть туда не удалось. Полноватый единорог с черно-рыжей, уже местами сидеющей гривой, не дал сказать ни слова. Он так орал, что его, наверное, было слышно аж в Белом городе. Себастьян поморщился. Слава полосатых мошенников из пестрых кварталов, как видно, сформировала прочный образ зебр в глазах всех, кто жил хоть чуточку богаче. Звон в ушах стоял потом еще целый час. Но зато после такого отпора кусок не полез в горло. И получилось очень славно сэкономить на ужине. Себастьян нервно хихикнул. Все мысли после трехдневной голодовки крутились вокруг еды. Единорожка за время пути к этому странному утесу немного успокоилась, видимо, решив, что раз ее не загипнотизировали сразу, теперь это тем более никому не нужно. Она много болтала, рассказывала о себе, о своей семье, о верфи, о городе в целом. Себастьян был ей даже благодарен. Непрерывная трескотня отвлекала от мрачных мыслей. К тому моменту, как они выбрались на скалистый берег и устроились на одном из огромных валунов с плоской вершиной, он знал, что зовут ее Мист Флауэр, что ее отец – начальник верфи Махика, и это был тот самый единорог, который наорал на Себастьяна почти месяц назад. И во взглядах на этого самого господина Астиера они с Мист совпали почти полностью. Она тоже во многом не соглашалась с отцом и, в отличие от старшей сестры Мэйфлауэр, не стеснялась это время от времени высказывать. Как оказалось, господину Астиера удалось первому в городе перебраться в Белый город, и он очень боялся потерять это положение в достойном с его точки зрения обществе. Себастьян чем-то понимал и его тоже, хотя и считал, что начальник верфи идет очень извилистой тропой. А уж намерение выдать принцессу Мисти за наследника кого-нибудь из старой аристократии Махика, которая стала просто идеей фикс у сидеющего единорога, не мог принять ни Себастьян, ни сама потенциальная невеста. А потом мисс Флауэр нырнула. Не сказать, чтобы она хорошо плавала, поэтому она осторожничала и держалась поближе к безопасному выходу из воды, но явно на достаточной глубине, изредка поглядывая на Себастьяна. Тот не рискнул нырять в незнакомом месте и, осторожно пробуя каменистое дно, зашел в воду. Утес и правда довольно быстро кончалось мелководье, но от этого места становилось только еще более привлекательным. Почему-то ему никогда в голову не приходила идея прогуляться куда-то за городскую черту. Когда бригантина приходила в порт, развлечений хватало и в самом Махика. А теперь не до поиска милых укромных мест. Впрочем, можно попробовать исследовать местные скалы. Вдруг найдется пещера, в которой можно перезимовать. Это решит проблему крыши над головой, а вопрос поиска еды можно попробовать рыбачить. Это, правда, никогда не было его сильной стороной, но как раз будет шикарная возможность для практики. Себастьян не был уверен, найдется ли в его сумке что-нибудь, из чего можно сделать крючок. Но это уже решаемая проблема. Он фыркнул. Нельзя же настолько зацикливаться на поиске работы, чтобы совершенно не продумывать другие варианты выживания. Да, хорошо, что он не стал писать бабуле. Она бы за такое легкомыслие точно по головке не погладила. Точнее, сначала она бы просто долго и громко смеялась. А потом... потом написала такую поэму, что ведущие издательства передрались бы за такое чудо мысли, слога и сарказма. Если бы, конечно, смогли расшифровать послание. Себастьян осторожно выбрался на торчащий из воды камень. Это место должно потрясающе смотреться в шторм. Брызги разлетающейся пены на фоне грозового неба. Какая красота! Если удастся решить насущные проблемы, обязательно нужно будет выбраться на этот диковатый берег в непогоду. Но сейчас море было спокойным и шептало что-то ласковое и почти что убаюкивающее, и все проблемы наконец-то стали совсем неважными. Можно было попробовать помедитировать, но он не делал этого уже очень давно, практически с самого прихода в Махика. Но Мисти уже выбралась на берег и нетерпеливо махала ему с утеса. Себастьян улыбнулся. Настолько забавно она выглядела теперь, когда ее вычурная прическа насквозь промокла. Хотя такой вид гораздо лучше соответствовал ее характеру, по крайней мере, насколько он успел узнать ее. Он спрыгнул с камня, нарочно подняв тучу брызг, и весело отфыркиваясь поплыл к берегу. Она уже успела бесцеремонно расстелить на камнях его плащ и теперь возилась со своими сумками, доставая морковный салат, яблочный сок и что-то еще. Себастьян смутился, потому что точно знал, что ничего добавить на этот спонтанный пикник он не сможет, кроме того самого плаща, который послужил пледом. Но мисс Флауэр, кажется, мало волновали такие мелочи. Куда больше ее заботило то, что новый знакомый так неторопливо вылезал из воды. Она села на край плаща так, как будто не двое же ребят устроили пикник на голых камнях, а королевский двор собирался на жутко официальный прием, и только нетерпеливое пофыркивание выдавало ее желание прикончить нехитрые припасы. Но этикет, который она соблюдала неукоснительно, едва ли задумываясь об этом, не позволял дочери благородного семейства приступить к еде, не дождавшись нового знакомого. Это ужасно неприлично, заставлять леди ждать за почти накрытым столом. Она капризно надула губки, когда он отряхнулся и тоже устроился на плаще. На секунду Себастьян даже поверил в искренность интонаций, ровно до тех пор, пока она не хихикнула, не удержавшись в образе холодной светской дамы. «Верно. Где мои манеры?» — повинился он, подыгрывая ей. «Но, возможно, гостю из-за моря простят его невольный промах». Теперь настала очередь мисс Флауэр изумленно хлопать глазами. Себастьян мысленно усмехнулся один-один. Кажется, она тоже не могла ожидать подобных слов от самой обычной на вид зебры. «Это еще прикольнее, чем кажешься», — наконец произнесла Мисти. «Эй, погоди! Ты ведь так и не представился. Это потому, что считается, что маги и шаманы могут навредить, если узнают чье-то имя. Мне папа твердит, что с этим надо быть осторожнее. Но у нас в Махико мало по-настоящему крутых и сильных магов, поэтому я вечно забываю про это». «Нет», — усмехнулся маг и шаман. «Если бы хватало только имени, никто в мире не смог бы чувствовать себя в безопасности». «Я так и думала», — вздернула нос единорожка. «Тогда почему ты не назвал свое имя?» «Ты так тараторила, что я его чуть не забыл». Он все-таки не удержался и показал язык. «Себастьян. Меня зовут Себастьян». «Не слишком-то это похоже на зебриканское имя?» 2-1. Себастьян мысленно покатывался со смеху. «Но не всем же быть какими-нибудь там Хатари или Укуфара. Должен же во всей зебрике быть кто-нибудь с нормальным именем», — подколол он Мист. «Я просто боялась, что не смогу выговорить или вовсе не запомню». Кажется, на этот раз она все-таки надулась всерьез. «Угу. Донна Марго тоже считает, что у моряка должно быть простое имя», — ворчливо произнес Себастьян. «Или хотя бы такое, чтобы его можно было упростить». «Кто это Донна Марго?» Мисс Флауэр не смогла не спросить. «Моя бабуля». Почему-то ответить было легко. А еще за разговором легче было не замечать разложенную на плаще еду. Мисс Флауэр, правда, тоже не спешила приступать к обеду, жадно вслушиваясь в объяснение собеседника, которого ей наконец-то удалось разговорить. «Ее, конечно, зовут не совсем так, но она уверена, что это имя гораздо удобнее, особенно в момент абордажа.
Бедные матросы ее команды. Как только она их не сокращала, их имена. А твое? Твое она тоже упрощала? Дай вспомнить. Себастьян состроил задумчивую морду. Да, пожалуй. Если полосатый кретин можно назвать сокращением. Он скосил глаза на мисс Флауэр, ожидая ее реакции. Увы, упрочить лидерство в их негласном соревновании на этот раз не удалось. «Ты мне врешь», — заявила она недовольно. «Не совсем. Я всего лишь не договариваю». «Дай угадаю. Она называла тебя Расти. Правильно же?» «Иногда. Хотя, по-моему, куда чаще она называла меня Вампу. Это что-то вроде балбеса». Она весело рассмеялась и, кажется, совершенно не поверила рассказу о суровости Донны. Мэй тоже постоянно твердит о том, что я не отесанная деревенщина, а должна быть настоящей леди. Иногда так и зовет Тантуэлой. Это что-то вроде, дурочки. Она правда считает, что это звучит очень обидно. А мне как-то наплевать. Она произнесла последнее слово с какой-то странной торжествующей интонацией, как будто употребление подобных слов давало ей возможность выразить все то, что приходилось тщательно сдерживать. Было интересно наблюдать, как настоящая мисс Флауэр то прорывается в каких-то мелких деталях, то вновь стыдливо прячется за маской благородной леди. Она еще не понимала, как следует держать себя с новым знакомым, и осторожно испытывала, до какой степени ему можно довериться. Легкий ветер донес до Себастьяна запах печеных яблок, которые мисс еще не успела выложить, но они определенно были там, в сумке. Кажется, такой соблазн на третий день голодовки — это уже чересчур. «Ой, прости, пожалуйста, я совсем заболталась. Ты любишь яблоки? Что вообще обычно едят зебры?» «После двух дней голодовки все подряд». «Спасибо, я не голоден». Мисс Флауэр прищурилась. «Растик, я сейчас ведь по-настоящему обижусь». «На что?» Себастьян старательно похлопал глазами. «За дуру меня держишь, да?» «Ладно. Значит так, о великий шаман. Я сейчас отвернусь и сосчитаю до 10. А когда я повернусь, яблок тут уже не будет, ясно? И мне наплевать, какую зибриканскую магию ты для этого будешь использовать. Но надеюсь, что это получится лучше, чем гипноз. Иначе пеняй на себя. Но никаких отговорок. 1!» Он усмехнулся и потянулся за яблоком. Мисс Флауэр довольно фыркнула и перестала считать где-то на 7. «Давно бы так. Я, правда, не рассчитывала на 2. Со мной на верфи никто не хочет обедать, потому я теперь беру только на себя. Но слава Нэнни Грей, она обычно кладет и мне много всяких вкусностей. Вообще-то я даже готовлю себе сама, а то папа не очень одобряет, что я хожу в порт, так что лучше, когда об этом знает поменьше народу». «Кто такая Нэнни Грей?» Нужно было поддержать эту странную светскую беседу, но подобающих случаю вопросов в голову не приходило. «Это наша с Мэй гувернантка. Она просто золото, хотя сама вся совсем серебряная. Не знаю, что это значит, так мама про нее говорит. В любом случае, она в меня верит и даже помогает сбегать из дома, если отец пытается меня запереть. Но ты не подумай, папа вовсе не совсем такой тиран, каким иногда старается казаться», — поспешно добавила она. «Просто у него есть свой собственный план, и он расстраивается, когда что-то выходит из-под контроля. Но он так забавно злится, что я ничего не могу с собой поделать, правда? Ну и да, иногда его планы не совпадают с моими. А Нэнни Грей говорит, нельзя всю жизнь зависеть от чужих ожиданий». Себастьян вздрогнул, но промолчал. Мисс Флауэр, увлеченная рассказом, ничего не заметила. «От моего папы, например, тоже никто не ждал, что он сможет стать начальником верфи. Наши предки были очень бедными, но дедушка много работал и папу тоже всегда заставлял. И вот теперь мы живем в Белом городе. Папа все так же много работает, но он любит нас, честно, и очень хочет самого лучшего. Жаль только, что он очень упрямый. Например, он начал водить Мэй в контору и показывать дела. Но Мэй не хочет работать на верфи. Она не любит корабли. Она хочет блистать на балах и раутах. Знаешь, какая она всегда стильная? И такая дама. И еще она жуткая домоседка. Любит сидеть у окна и часами вышивать какой-нибудь листик.
миллионами оттенков. Бррр! У меня бы просто задница расплющилась. Она осеклась и взглянула на Себастьяна из-под лоби. Я бы тоже подох со скуки, с легкой усмешкой произнес он. Она рассмеялась, расслабившись. Болтать с понимающим собеседником всегда легко. Особенно подпеченные яблоки, да еще и сидя на живописном утесе, на самом краю и слушая, как внизу под тобой перешептываются волны. И смотреть вдаль, на горизонт и на море. Совсем скоро оно из сизого станет почти черным, сезон штормов уже близко. Себастьян никогда раньше не переждал этот период в Махико, но новый опыт — это всегда полезно. А если успеть хотя бы немного обжить пещеру, возможно, зимовка будет не очень трудной. До того, как сюда прилетят жестокие холодные ветра, есть еще неделя, а может быть даже две. Все наладится. Единорожка и зебра лежали на растительном плаще и смотрели, как в гавань входит каравелла. Их было много в порту, и, вероятно, многие из них будут ремонтироваться на верфи. Мисс Флауэр мечтательно прикрыла глаза. «Я очень люблю корабли. Я обожаю корабли, хотя я жутко боюсь на них плавать». «Ходить», — машинально поправил моряк. «На кораблях ходят». «Ходить», — согласилась она. «А ты настоящий, всамделишный моряк. А почему тогда ты сидишь в нашем скучном порту?»
«Потому что я настоящий всамделишный тукан», — подумал Себастьян, а вслух сказал.
«Потому что скоро сезон штормов. И потом, я люблю Махико». «Снова не договариваешь, да? Ну как с тобой можно болтать, если ты так секретничаешь? Я же обижусь! Я должна обидеться, потому что пообещала, помнишь? Поэтому даже не пытайся со мной помириться, мне наплевать. Не трогай меня минут пять. Нет, это слишком долго. Ладно, считай, что я же очень долго на тебя обижаюсь. А ты куришь трубку?»
«Нет, почему?» Он растерялся от столь быстрой смены настроения темы.
«Все моряки курят трубки», — заявила мисс Флауэр. Себастьян вздохнул. Кажется, в ее глазах его авторитет неумолимо шел ко дну. «Но я тебя понимаю. Это ужасно невкусно. И еще потом папа орал, и даже Нэн заставила вымыть рот с мылом».
Себастьян поспешил уделить внимание яблоку, надеясь, что его комментариев никто не ждет. Но Мисти умолкла, и пауза затягивалась.
«Бабуля курит трубку. Но я все равно не люблю этот жуткий запах. Особенно в каюте ее фрегата. Мне кажется, что он въелся прямо в доски. Шипрайт говорит, что это успокаивает нервы и очень круто выглядит», — протянула мисс Флауэр. «Но Мэй тоже не любит, когда он курит при ней. А я просто не люблю Шипрайта. Он придурок и вообще мерзкий типчик. Он подлизывается к папе и ухлестывает за Мэй Флауэр». Она задумчиво достала из сумки хлеб и надломила его. «Ты уверена?» — остановил ее Себастьян. «Ну, конечно. Мы с Нэн сегодня успели испечь только одну лепешку», — недоуменно отозвалась она. «Нет, ты не поняла. Ты точно уверена, что хочешь переломить хлеб с шаманом зебр? Тем более, приготовлено почти что самостоятельно? Это тоже какой-то обряд?» Она навострила ушки и подвинулась поближе. «У нас... не принято это делать просто так. Так поступают, если кто-то чужой приходит в племя. Не скажу точнее, я как раз не интересовался этим. А мальчишки таким образом просто принимают новичка в свой круг. Это же здорово! Конечно, я хочу, как ты сказал, переломить с тобой хлеб». Она решительно разломила лепешку и протянула ему половинку. «А что делать дальше?» «Ну, обычно тот, кто приносит хлеб, начинает есть первым». Мисс Флауэр удивленно посмотрела на Себастьяна, но послушно откусила кусочек. Судя по недоуменной мордочке, она ждала чего-то особенного. Зебра усмехнулся и тоже попробовал хлеб. На секунду мир померк перед глазами, а потом, когда зрение вернулось вновь, Себастьян ощутил, что-то изменилось. Практически неуловимо. И сейчас он не мог сказать точно, как именно, но словно кто-то разбил мир на части, перемешал их и собрал заново, перепутав местами несколько кусочков мозаики.
«Говоришь, вы с Нэнни его пекли совсем сами?»
«Да, я даже сама вынимала, хотя обычно Нэнни Грей не пускает меня к горячей печке. Но на магию она согласилась».
«У твоей магии забавный привкус».
Она смутилась и, отвернувшись, принялась рыться в сумке. На голубых щеках играл легкий румянец. Себастьян не рассматривал Мистфлауэр пристально, но почему-то все равно замечал малейшие детали, на которые не обратил бы внимания еще несколько минут назад. Кажется, он не шутил, когда предупреждал о возможных последствиях ритуала. Это было неожиданно. Почему-то раньше такого не случалось. Себастьян вздохнул. Говорил же бабуле не раз, что не стоит ввязываться в ритуалы, не осознавая до конца их последствий, да еще и без страховки. Они болтали о чем-то еще, но разговор почти не клеился. Мистфлауэр тоже прислушалась к себе, и, по правде говоря, Себастьяну очень хотелось спросить ее, чувствует ли она какие-то перемены, но он не решался. Было бы очень грубо так скоро требовать ответа на столь личный, практически интимный вопрос. Обычно шаманы зебр дают возможность новичку самому принять новые ощущения и только потом, при необходимости, мягко корректируют их. Но в каких случаях, почему и как это делается, он не знал. Кажется, спать вместо медитации на уроках Донны было плохим решением.
«Они у тебя разноцветные», — вдруг задумчиво произнесла Мистфлауэр и продолжила, поймав его вопросительный взгляд. «Полоски. Твои полоски оказываются двух цветов. Ну да. А у тебя в гриве четыре оттенка. Это чтобы она была розанжевой».
«Прости?»
«Розанжевый — это самый модный цвет сезона, потрясающая смесь розового с оранжевым. Мне повезло, у меня от природы розовая грива, нужно было просто немного подкрасить. Видел бы ты бедняжку Мэй. У нее грива темно-темно-синяя, почти черная. Она так мучается с окрашиванием.
А зачем?
Нельзя же не следовать моде. В белом городе не поймут, если кто-то появится с гривой немодного оттенка. Это моветон. Он не нашелся, что ответить, и она тоже умолкла. Где-то в небе проплывали облака, а налетавший ветер изредка трепал почти высохшие гривы и хвосты. От Мистфлауэр забавно пахло смесью духов кухни и верфи. Себастьян теперь мог совершенно четко различить сладкий тягучий аромат ванили, карамели, хлеб, которые заставляли подумать о чем-то домашнем и уютном. И еще резкие, но не менее родные запахи лака и свежих стружек. «Пойдем на верфь», — вдруг предложила она. «Я всех друзей вожу на верфь, но никому не нравится. Мне даже иногда бывало там одиноко. Точнее, нет, там всегда есть корабли, конечно, но...»
Себастьян молча кивнул и помог ей собрать сумку.